Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус. Сегодня жалобный день, люди ушановывают память загинулого 12 листопада у вынику сбития Романа Бондаренки. Про то, каким человеком он был, что любил, чем цикавился, про что марил, мы гутарим с его стриечной сестрой Вольгой Кушаренко. Наперш ширые почувания, с почувания вашей семьи сегодня вельми многие люди называют Романа героем Беларуси, який загинул фактично за бел червоно-белый стяг. Ну и вот люди, які теперь нас глядят, хотели больше ведать про вашего брата. Ну, наперш скажите, я ведаю, что вы сегодня целый день бегаете по разных справах, связанных и со следством, с экспертизой, с похованием. Что самое пошнее ведомо?
Ну, мы дозвонились в судмедэкспертизу. Недавно нам сказали, что нужно собирать там справки, какие-то разрешения. Ну, то есть, как бы, больше такая бумажная какая-то волокита. Вот. Тому, когда нам могут отдать дело и всякие сроки, и там, когда мы можем планировать похороны, нам пока ничего не известно. Поэтому мы как бы собираем справки, какие-то документы. Нам сейчас, ну, как бы, я так понимаю, мы соберем эти документы, и нам отдадут какую-то справку из судмедэкспертизы, и мы хотя бы сможем почитать, что какое у них заключение.
А Вольга, коли вы опошний раз бачили Романа, про что говорили, памятаете?
На самом деле я его видела очень мельком, потому что он очень много работал, и, ну, как бы в последнее время вообще очень много. И если я приходила, то я приходила больше к его маме, а уже он, ну, это как типа мельком мы увиделись.
Привет, вы были, привет, а вы были, да. Я так разумею, что вы вельми близкие были с самого детства.
Да, да, да. Ну, я не скажу, что конкретно я была очень близкая. То есть я была близкой, у меня еще родная сестра есть. То есть мы вот прямо наша троица, мы прямо очень дружили. У нас мы на даче вместе там лето проводили, ездили. Проводили время вместе в отдых разных, культурные мероприятия. Все время.
Скажите про его семью, про его батьков, кто яны, где он родился, как прошло детинство?
Родился он в Минске. Ну, он был довольно и был, и есть, и до недавнего времени был таким оптимистичным парнем, всегда готовым прийти на помощь, такой активный, крепкий. Вот, хотя с детства он вообще, ну, он как бы младший, и ну, он такой совсем малыш, типа низенького роста был, его всегда малышом воспринимали, там мы всегда играли в дочки-матери, и он всегда был ребенком в этой игре. Вот. И его всегда все любили, он был любимчиком. Очень любили все.
А чем мама его занимается, тата?
Ну, мама с папой, они как бы в разводе, папа в другой стране живет, вот, поэтому я не знаю, возможно, бизнесом, потому что он довольно-таки активный человек, вот. Мама, ну, она работает где-то там в туризме, то есть разные у нее виды деятельности, тоже достаточно очень активная женщина, то есть у нее очень много всяких видов деятельности. Вот. Но вообще, как бы, семья интеллигентная, такая умная, ну, там, с высшим образованием, у нас все с высшим образованием, это понятно, золотые всякие красные дипломы, золотые медали. По образованию.
Роман, я так разумею, один и сын. Больше никого не засталось, у яе, так. У яким яна теперь стане?
Ну, в тяжелом, конечно. Я стараюсь ее как бы максимально ограждать от всего. У меня даже такое ощущение, что я больше знаю обо всем происходящем, чем она.
А можете сгадать, вот чем он цикавился в школе, что читал, что глядел, как малявать почал?
Ну, я думаю, что в большей степени я могу сказать, что он был просто фанатом рисования. Вот. То есть, как бы сказать про какие-то другие. Но он был спортивным. А вот, я помню, в детстве он там и ходил на какой-то брейк-данс, я даже к нам домой приходил, и прямо у нас в прихожей его танцевал, и все там на праздники там прямо вокруг него собирались. У него там спортивные велосипеды были. То есть он такой как бы очень активный, спортивный парень такой был, без всяких как бы там каких-то проблем. Вот. Ну и в армию его определили, в спецназ, туда как бы не берут просто так. Это как бы нужно иметь крепкое здоровье, и психически они должны быть устойчивыми. Ну, короче, там должен быть такой анамнез, что как бы просто людей туда не берут.
И он хотел служить доброхотно, пошел, тебе треба просто было.
Ну, вы знаете, у него по мужской линии все служили, если не ошибаюсь, они все как бы были типа спецназовцами или вот что-то близкое к этому, поэтому он к этому относился, ну, как к норме, то есть, ну, он ни, там, не боялся, не пытался откосить, то есть, ну, как бы надо, значит, надо, то есть, ну, как бы...
А як ён пра сваю службу згадваў, што вядома вам было, якія былі яго ўражанні? Ну, такая вядомая вельмі частка.
Не, ну он, конечно, рассказывал, как они там всякие полосы препятствий проходят, там, ну, как бы, что их там тренируют очень. Он ко мне приезжал как-то, увольнительная у него была, там, он ко мне приезжал домой. Я его вообще не могла узнать, потому что это был другой человек. Он был такой накачанный, большой. То есть, ну, вот я говорила, что он в детстве был всегда маленьким таким. Малютка, как бы, вот, он родился недоношенным, у него там одна часть легкого не открылась, там все за него боялись, как бы, но он как бы выкарабкался, вот, и потом постепенно как бы рос, там, спортом вот увлекался, там, вот, и как бы, ну, типа, крепчал, но все равно он всегда был таким худеньким, как бы, подтянутым, худеньким. А тут он прямо приехал ко мне, это такой шкаф зашел, я прямо обалдела. Лицо Ромина, но все остальное не Ромина. Вот, поэтому, да, он мне рассказывал, ну, как бы, конечно, каких-то там, ну, таких особых подробностей или каких-то, может быть, то, что им нельзя рассказывать, он мне не рассказывал, ну, как бы, такую общую информацию, ну, в принципе, об этом можно было бы, наверное, и догадываться самому, если бы задумывался.
Як вы мяркуеце, ці звязана, што так жорстка з ім абышліся, якраз тое, што ён быў, ну, былым паплечнікам, ці проста ён быў з добрай фізычнай падрыхтоўкай, і яны вырашылі яго так, ну,
добра. Понимаете, в чём дело, как бы, ну, я не думаю, ну, мне, конечно, сложно сказаць, как бы там были свидетели, они там уже много чего рассказывали, и в СМИ появилась информация, но его личность никак не была...
А, яны не ведали, кто ён, так.
Нет, 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 он вообще оказался просто случайно там, можно сказать. То есть, ну, за него зацепились случайно. Вот, просто, ну, как бы, они искали, с кем бы вот провести эту провокацию. По ней там было мало, там в основном были девушки.
Вольга, вы кажете про то, что он все, ну, и в дзяцінстве все жыццё малявал. А что он малявал? Ці захаваліся его картины? Ці были у его выставы? Який стиль, какие сюжеты у него были?
Ну, он не художник, как бы, как, знаете, типа на вольную тему рисую там какие-то картины. Вот у меня муж художник, и он как бы рисует картины и делает выставки. А ну, Рома, он больше рисовал как бы для себя. То есть с детства он рисовал, как вот мальчики там любят там всякие черепашки-ниндзя, машинки какие-то, ну, то есть герои, которые на тот момент были популярны, да. Потом он поступил в колледж архитектурно-строительный, и он там рисовал, ну, то есть то, что там как бы по программе у них было, там всякие натюрморты, гипсы, то есть то, что как бы полагается. Вот, потом поступил в Академию искусств, там рисовал, то есть там тоже были задания. Ну, конечно, он как бы и для себя что-то рисовал, но это всегда как бы было какие-то, ну, не то, что это как бы прям тематические картины, именно картины, которые можно назвать.
Дома не висят, там... типа дарунки, может, он давал со своих творов, нема у вас ничего не захвалялся?
Ну, нет, мне он ничего не дарил, он другим людям рисовал портреты, их портреты, ну, в подарок, там, например, на день рождения. День, это я знаю. Вот. Ну, дома, может, у него что-то и сохранилось. Я могу, конечно, узнать у Селены.
Вы бачили эту картину, теперь намалявали его с бело-червоно-белым стягом, я ее шмат в социальных сетках зараз репостить.
Ну, да, видела.
А какое было у него ставление до бело-червоно-белого стяга, тебе был свой стяг у его дома?
Ну, понимаете, я не знаю, был ли у него флаг, потому что... Ну, как бы мы про это не особо много разговаривали, и вот как раз-таки в этой теме мы вместе не были. Вот. Я знаю только, что он не ходил на митинги, потому что он мне сам говорил, что, ну, как бы туда ходить опасно, я знаю, что может случиться, если тебя повяжут. Вот. Флага... Не знаю даже, но у нас в стране у всех есть флаги, потому что как бы таких людей большинство.
А что он, коли вы с ним говорили, и коли ведаете, может, от мати, что он про ситуацию опошние 3 месяца, какая в Беларуси отбывается, что он говорил? Ну, кроме того, что он так не ходил сам, а лишь, ну, мел меркование старшил, я думаю.
Ну, он, конечно, интересовался всем происходящим, он не просто так оказался на площади. Мне он не говорил там. То есть я понимала по нему, что он, конечно же, возмущен всем тем, что происходит на улицах. Что, конечно, мысли у него правильные и в нужную сторону направленные.
А те была у его жонка, те была у его сябровка, те были близкие люди, какие для его были важны?
Жена у него есть, они жили вместе и с мамой вместе. Uh-huh. Вот. А детей не было. Uh-huh. Вот. Но он очень много работал, то есть сейчас он занимался, я так понимаю, больше именно карьерой. Ну, то есть как бы там, где он работал сейчас, его не очень устраивало, потому что он хотел больше в художественную часть направиться. Uh-huh. Поэтому он, конечно, ну, как-то там пытался, видимо, выйти на такой путь. Ну, а потом, видимо, уже дальше, уже личную жизнь больше.
А расскажите про жонку, чем она занимается, и про працу Романа, вот якая у него была пошним часом.
Да, это мне пишут со Следственного комитета. Uh-huh. Про жену я, честно говоря, ничего сильно рассказать не могу, потому что как раз-таки с женой я очень мало общалась. То есть, ну, как бы у меня больше именно с Ромой. Ну, она пару раз была у нас на праздниках, мы просто как бы, ну, на бытовые темы все общались, мне как бы очень мало сказать.
А праца его, вот, ну, я просто опошние хвилинки уже скористовываю.
Он работал, после армии он работал, пошел работать в Остров Чистоты, это магазины у нас, как бы такая большая сеть магазинов. Вот, и он как бы рос по карьерной лестнице, потому что человек умный, образованный, как бы, ну, все у него как бы для этого было, все данные. Он как бы рос по карьерной лестнице и дорос до директора магазина, открыл несколько магазинов. Ну и в принципе он как бы, ну, не очень был душевно, душа у него как бы была, лежала к художеству, и он как бы все время, у него были цели уйти из этой области и все-таки продолжить художество.
И он учил детей малевать, так?
Ну, детей он учил, это на площади он ходил. Как бы. Ну, просто как бы проявлял активность, чем мог, помогал как-то. Больше такое тоже для души это его дело.
Про что он марил? Ну, вы кажется, что марил быть у мастацтва, сфера мастацтва, працавать. Какая еще у него мара была? Что он вот так плановал, хотел, але не поспел?
Ну, понимаете, он мужчина. Он как бы о таких вот душевные вот эти разговоры мужчинам, они не свойственны. Ну, как бы я знаю, я просто видела, как он как бы, видно было по нему, как он все время переживает вот эту область, именно вот он в художественное хотел уйти. Вот, он пробовал там тестовые какие-то высылал там на фирмы, резюме рассылал, там пробовал куда-то устроиться, но когда у тебя нет опыта работы в художественном, то как бы получается, что как бы тебя и не сильно хотят взять. Вот, ну, то есть если повезет зацепиться, то потом уже как бы пойдет как по накатанной. А вот, ну, у него все не получалось, и он, ну, как бы продолжал работать в сфере вот в этой удовольствии.
Какое коло сябров у него было, что вы ведаете про его сябров? Тишмат у него было сябров?
Я знаю, что он общался там точно раз в год, он встречался с вот этими вот, с кем служил, ребятами. Вот, то есть вот это такие у него друзья. Какие-то у него были друзья, я знаю, они просто жили в другой стране, ну, в России. Вот, и у него с детства как бы там сохранились друзья, то есть с ними он общался. А вот как бы здесь я, честно говоря, не знаю, какие у него друзья. То есть это такое как бы... Это его личная жизнь, и он как бы мне не особо рассказывает... рассказывал вот такие моменты. Мы больше разговаривали о каких-то таких, ну, наших взаимоотношениях, вот такое. Что...
А коли вы зараз его згадываете, каким вы его бачите, вот, ну, який эпизод такие, вот, может, який наибольше его характеризует? Уже некий выпадок, некая фраза, вот, коли зараз так згадывать?
Он всегда мог вспомнить какие-то очень тонкие моменты, такие душевные из нашей истории жизни. Я всегда поражалась тому, что вот он как бы, ну, насколько он умный. То есть я человек такой очень быстрый и, наверное, можно сказать, в какой-то степени поверхностный, а он очень так глубоко чувствует. И, ну, там вспоминал там про дедушку, про нашего, там про родственников, как было раньше, в детстве, какие-то моменты. То есть вот я помню, как он вспоминал такие какие-то именно с детства моменты. Ну и как мы проводили время, тоже смешные. Он очень оптимистичным был человеком.
Как вы лишите, что будет в ближайший час у справе смерти, гибели вашего брата? Верите вы вообще... у справедливое расследование?
Я верю, потому что, ну, как бы это единственное, что мне остается делать, вот, и мы все делаем возможное, вот, но прямо так вот сказать, что я считаю, будет, я не знаю.
Те вы про помсту думаете?
Ну, нет, я человек, который считает, что в жизни происходит все так, как оно должно произойти, и что все воздастся, это как бы, ну, естественным путем. И что от нас уходят люди только лучшие. А они лучшие, они будут страдать. Вот, поэтому как бы конкретно я, ну, не с мыслями о мщении, да, но как бы я знаю, что справедливость, она рано или поздно восторжествует.
Какая поддержка, какая допомога вашей семье теперь потребная?
Вы знаете, помощи очень много, люди все пишут прямо. Я даже не знаю, что людям говорить. Но мы завели как бы счета там благотворительные, люди перечисляют деньги. Ну а так как бы все максимально стараются помогать, и какие-то организационные моменты пишут, как бы все готовы сделать. Там. Вот, то есть помощи много, я даже не думала, что вообще такое может быть. Все очень-очень объединились, и очень много. Мне в мои личные сообщения, ну, наверное, ну, несколько тысяч сообщений пришло. То есть, понимаете, только мне лично несколько тысяч сообщений пришло.
Коли б я вас попросила три слова назвать, какие характеризуют вашего брата. Подумайте, что бы вы сказали. Где слова, назовники?
Очень, очень легкий был, с юмором и готовый всегда прийти на помощь.
Дякую великих. Это была Ольга Кучеренко, стриечная сестра загинулого Романа Бондаренки. Еще раз выказываю спочувание вам, вашей семьи, с этой велизарной стратой, с этой трагедией. Тримайтесь, коли ласка.
Спасибо.
Дякую, что знайшли час рассказать про брата. До побачення.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум». Для вас працуе ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Привітання, Павел Павлович.
Добрый день.
Вось пачынаецца неўзабаве так званы дыялог, які рэкламуе Юры Васкрысенскі, зарэгістраваўся нават пэўную установу для гэтай мэты. Ці няма ў вас шкадавання, што ўсё ж такі, ну, не бярэ ніхто ўдзел з апазіцыі, або, як вы кажаце, з большасці народу, таму што гэта ўсё ж такі некая спроба даведацца, што там адбываецца, а магчыма там у кагосьці сур'ёзныя намеры, і вы насамрэч апыніцеся як бы на баку ўсяго гэтага працэсу.
Ну, давайте, это пытание вельми важное и актуальное. Треба зразуметь, что не будет отбываться никакого диалога. Это штучная встреча. Фактично, это будет ток-шоу, якое, ну, теоретично, колено все-таки отбудется. Будет показано на державных телеканалах с метою того, как переконать громадство, что диалог нібы мае место быть. Что протестная активность на улицах поменьшилась, что люди изменяют свой пункт гледжения, люди уже готовы спынить свой протест и пойти на сгоду, на угоду с уладой. А лет так не есть. По-перше, мы докладно ведаем, что никто из соправных лидеров политической сцены мапы Беларуси не будет принимать удел у так званым круглым столе. Значит, будет отбываться размова громадян. Это нормально. Нехай громадяне вырашают, нехай сустракаются, але, напевно, они не имеют права вырашать некие пытания, те удельничать в вырашении неких пытаний. Фактично, не будут принимать удел те люди, которые на сегодняшний день находятся у турмах. Это и Северинец, это и Статкевич, это и Колесникова, и Бабарыка, и Знак. Это шмат-шмат людей, политичных лидеров, которые зараз репрессированы, в отношениях до яких уживаются незаконные методы. Фактично, коли каждый день в белорусских городах, у Минску и не только, затримливают людей только за их погляды. Тих это медики, студенты, деятели культуры, науки, предпринимальники, рабочие и так далее. Коли фактично гарант Конституции на сегодня первый человек в Украине, який порушая Конституцию, який не выконывая Конституцию, бо каждый день мы маем тому приклады. Ну, Запошник, коли он сказал, что створить треба державные профсоюзы на приватных предприемствах, а кто и кто не створить, то это предприемство повинно быть зачинено. Ці з'являється это доручение у відповідності Конституції? Ні. Приклади заборони уїзду громадянам Білорусі у Білорусь. Порушення Конституції. Приклади того, що він закликає відсікати руки людям, які удільничують у протестних акціях. Так само не брати у полон мирних демонстрантів. Це все, ну, на жаль, вельми прикро, це порушення Конституції. У такої атмосфери проводити діалог немагчимо.
Слава Павел, але все ж таки, некі там люди будуть присутнішати. Я бачив вашу спречку з Юрієм Воскресенським на телеканалі «Настоящее время», яке належить Радіо Свобода, до речі. І он там відмовлявся говорити імени тих людей, які будуть присутнішати. Ну, наприклад, Радіо Свобода ведає про те, що хучей за все у гэтым, ну, так званим діалогу, круглым столе возьме удзел человек, який створав фактично штаб Валерія Цепкала, это Андрей Ланкін. Ці, щось ви про гэта ведаєте? І ведаєте більше про імени, які там будуть на люди, які будуть там присутнішати?
Вы ведаете, я чул такую версию, что спадар Ланкін теоретично может принять удел в этом круглом столе. Это, конечно, его персональное решение, и это взаимодействие разом с Валером Цепкало. Але я чул абсолютно публичную, ясную декларацию сбоку Валера Цепкало, что он лечит, что это все махлярство, организация круглого стола, и это абсолютно моя позиция так само. Махлярством занимается и спадар Воскресенский. И то, что люди... Ёсць, якія гатовы падтрымаць гэтае махлярства, менавіта штучны дыялог, но гэта іх персанальнае рашэнне. Але давайте паглядзім, дачакаемся пятніцы. Мы дакладна ведаем, што на сённяшні дзень у нас няма ніводнага сведчання, што хтосьці з членаў каардынацыйнай рады, з прэзідыуму каардынацыйнай рады, плануе прыняць удзел у так званым круглым стале Воскресенскага. І гэта вельмі важна, што асноўныя палітычныя сілы і штаб Светланы Ціхановскай, і Координаційна рада, і асноўныя палітычныя лідары, які, на жаль, знаходзяцца ў вязніцах, яны не будуць прымаць удзел у круглым стале. Та прабачце, хто тады будзе і што там абмяркоўваць? Калі мы кажам, што пратэсная актыўнасць, яна... Передусім зв'язана з фальсифікацією виборів і з репресіями. І у тим ліку відносинах до політичних лідерів репресіями. Люди підтримують один одного, люди солідарні. То об чим може бути гутарка? Проблема заключається у іншому, що фактично сьогодні склалася ситуація, і є такий матеріал, бодай же передвиборчий, коли один з правовладних політологів Петр Петровський заявив як натуральну реч передвиборчої кампанії, що штаб Лукашенки може мати інкорпорованих у структури штабов незалежных кандидатов своих людей.
Это нормальная деятельность, когда штаб президента Беларуси мае своих людей во всех інших штабах. Это называется передвыборший шпионаж, передвыборший сбор информации у інших штабах.
Вот у меня возникает питание, когда он стверджает это, в этом интервью он стверджает, это что значит, что из инициативной группы Лукашенко кто-то працавал у штабах незалежных кандидатов, или это были супрацовники КДБ? Я думаю, отказ тут абсолютно ясный и зрозумелый. Але представлять это как натуральную, нормальную речь, ну, это, пробачьте, ну, суперечить всем принципам права и демократы. Так что, когда такие люди з'явяцца за круглым сталом, якія прадстаўляюць нейкіх, можа, не прадстаўляюць, а будуць прадстаўляць сабе як прадстаўнікоў нейкіх палітычных лідараў, то мы разумеем іх статус і разумеем, кім гэта ўсё было арганізавана. Гэта трэба таксама браць пад увагу з пункту гледжання знешнепалітычна, бо хтосьці спрабуе выкарыстаць гэтую сітуацыю, паказуючы, што, глядзіце, перапыняецца пратэсная актыўнасць. Ну, на гэта я кажу, добра, але у минулую неделю было затримано 1050 человек. Можно арештовать всю Беларусь, и тогда увогуле протестов не будет. Так, конечно, она будет спыняться. Такий гвалт, такие репрессии николи не ведала белорусская земля с часов Другой Всесветной войны. Коли казать про круглый стол, ну так те политики кажут, что это добро, это натурально, то давайте поглядим на список удел, людей, которые будут принимать удел в этом круглом столе. И что будет значиться их голос для людей, для тех, кто не згодны с этой ситуацией?
Юрий Воскресенский вам заперечит, скажет, что он сам вам особисто пропоновал, я это зрешу, что вернуться в Беларусь под некий его невластный там гарант, ну, я думаю, что они дадены ему право от КДБ, або кто-то их вызволял, бо он сам сказал, что Лукашенко ему бачит потенциал. И вы таким чином, как бы не отказавши на эту пропанову, отмовились свядома от такой идеи. Вы могли так само там сидеть, або принамчи те чальцы, например, Юрий Губаревич, который в Беларуси, он представник так само и антикризисного керования, и Катарцинной Рады, мог бы брать удел, и принамчи, ну, не как удельник, а как назиральник.
Ну, пытанне сёння не стаіць пра Павла Латушку. Сёння пытанне стаіць пра Юрыя Губарэвіча. Гэта не пытанне людзей, гэта пытанне агульнага падыходу і сістэмы, якая склалася. На пытанне маё ці ў адносінах да вас перапынена крымінальная справа, адказ быў не, не перапынена. Значыцца, фактычна ён з'яўляецца закладнікам. На пытанне і прапанову, ну калі вы такі ўплывовы чалавек і гатовы даць гарантыі, што тыя людзі, якія прымуць удзел у круглым стале, у так званым круглым стале, не будуць арыштаваны, чаму тады вы не вызваліце тых усіх палітычных лідараў, якіх я сказаў раней? Ён гэта вырашыць не можа. Так што гэта ўсё блеф. Гэта фактычна гульня. Гульня інфармацыйная, якую падхапілі дзяржаўныя каналы. Чаму падхапілі? Бо ідэолагі ў адміністрацыі прэзідэнта сказалі ім раскручваць гэтую тэму. Яны вось гэтую тэму раскручваюць. Ствараюць штучную сітуацыю штучнага дыялога і спрабуюць выдаць яго як за рэальны дыялог. Так што пытанне не пра гарантыі. Пытанне з таго, што трэба вызваліць усіх палітычных зняволеных. Трэба перапыніць рэпрэсіі, якія кожны дзень. Ну, мы бачым гэтую трагічную сітуацыю, якая учора адбылася на плошчы Перамен. Фактычна, здзек, гвалт у адносінах грамадзяніна прывёў да таго, што ён у вельмі цяжкім стане знаходзіцца зараз у адной з бальніц горада Мінска. Ці ў такой атмасферы можна праводзіць дыялог пра Канстытуцыю? Таму мы заўсёды выступалі за дыялог. І каардынацыйны савет створаны дзеля да гэтага. Антыкрызіснае кіраванне створана для таго, каб приблизить гэты час реального диалогу, які приведе до конкретных рашэнняў у выканання патрабаванняў людзей. Але праводзіць диалог, калі фактычна з намі гандлююцца закладнікамі, ну, я лічу гэта немагчымым. Калі рэальна ўлада хоча диалогу, то, калі ласка, няхай вызваліць усіх палітычных зняволеных, усіх 121 чалавек, ці нават больш, усіх, хто быў арыштаваны ў нядзелю, няхай спыняць рэпрэсіі. І вось тады можна казаць, што сапраўды ўлада зрабіла крок да чаго? Да дыялогу. Гэта не прадумова, гэта не ультыматум. Ну, мне падаецца, гэта нормальная, натуральная рэч. Як дыпламат, я заўсёды схільны да таго, каб гаварыць. І гэта нормальна. Гэта натуральна працэс выхаду з крызісных сітуацый. Так вось мы зараз таксама размаўляем, і мы кажам, зрабіце гэты крок. Гэта размова, размова, але пакуль гэта не дыялог.
Вы, дарэчы, зараз агучылі такія пункты з вашага дакумента, які быў публікаваны антыкрызісным кіраваннем пра магчымыя выхады, магчымыя спосабы хутчэй транзіту ўлады. першы з іх гэта канстытуцыйны спосаб, другі, калі не памыляюся, грамадска-прававы. Так вось, якраз у першым вы пра гэта гаворыце, там пра вызваленне палітвязняў, пра амністыю, але там прапісаныя рэчы, такія як, напрыклад, сумеснае там кіраванне прэм'ер-міністра, калі ім не стане сама Ціхановская Светлана, то тады разам з прэм'ер-міністрам. Цяперашні прэм'ер-міністр гэта Роман Галоўченко, адданы чалавек Александру Лукашэнку, чалавек звязаны з сілавымі структурамі. Наколькі гэта ўвогуле вось, ну, вы рэальна разглядаеце такі варыянт, ці гэта проста такая прапанова, якая ў прынцыпе ўжо не актуальная, але прапісаная, таму што, ну, ад гэтага вымагала як бы працэдура.
Ну, давайте будзем рэалістамі. Я ўсё ж такі вельмі шаную нашых аналітыкаў, але трэба, я думаю, стаць з канапаў і пачынаць рэальна глядзець на стан рэчу. Мы ўнеслі дзве прапановы. Ніхто да гэтага ніводнай прапановы, як будзе выглядаць трансфер улады, як будзе выглядаць унутраная сітуацыя ў Беларусі з акцэнтам знешнепалітычным і з усімі рызыкамі, якія ўзнікнуць, не зрабіў. Мы першыя, як антыкрызіснае кіраванне, гэта прапанавалі. Ну, выглядае сітуацыя, напрыклад, сёння, заўтра Лукашэнкі ў краіне няма. Што адбываецца? Адказ. Хто можа адказаць на гэтае пытанне? Ніхто. Так вось мы і прапануем варыянты падзей, развіцця падзей. Як гэта можа быць канстытуцыйным шляхам, каб сапраўды мы скарысталі тую канстытуцыю, якая нам не падабаецца, якая сёння непрымальна для грамадства, але яна ўсё ж такі існуе дэ-факта, я кажу як юрыст. І тая сітуацыя, калі ўсё ж такі мы вымушаны будзем карыстацца з галоўнай крыніцы, што ўся ўлада ў краіне належыць народу. І вось тады ўзнікае варыянт грамадска-прававы. Бо ўсе дзеянні будуць зразумела прававыя, але ўсё ж такі крыніцай з'яўляецца народ. І гэта менавіта першы будзе імпульс. Можна прапанаваць 25 варыянтаў. Паверце, што перад тым, як выдаць гэтыя два асноўных варыянта, мы сапраўды разглядалі іх дзесяткі. Але на наш пункт гледжання, на сённяшні дзень мы павінны паказаць грамадству два шляхі. Ёсць шлях у рамках дзеючай канстытуцыі, якая не падабаецца. У тым ліку гэты шлях павінны бачыць і нашы партнёры. Мы не будзем ўсё ж такі адмаўляць таго, што мы ведзем кансультацыі і з адным баком, і з другім баком нашай мяжы. І мы прапаноўваем гэты варыянт. І прапаноўваем той варыянт, які з'яўляецца грамадска-правым, калі першы варыянт будзе нерэальны. Зразумела, калі бы склалася сітуацыя, што Галоўченко становіцца выконуючым абавязкі прэзідэнта прэм'ер-міністрам, гэта самая рызыкоўная сітуацыя, але тут можна ажыццявіць кантроль, тут будуць фактычна рашэнні палітычнай волі. І менавіта тых палітыкаў, якія ў гэты канкрэтны момант будуць адказваць за сітуацыю ў краіне. Антыкрызіснае кіраванне гатова прапанаваць менавіта і людзей, і арганізацыйныя структуры, і запрасіць да гэтых структур усіх тых, хто будзе на баку народа, хто будзе гатовы працаваць да таго, каб не быў хаос у нашай краіне. Мы гэта перажываем. Бо калі мы пойдзем шляхам, і мы разумеем, што трэба мяняць канстытуцыю, але калі мы ад першага дня пачнем шлях і выбары, і змена канстытуцыі, это полностью змена всей уладной системы. У один день это, напевно, будет страта керования Украине. Это рызыки реваншизму внутри страны и рызыки внешнеполитического характера. Это дальнейшее падение экономики, это дальнейшее падение социальной сферы. Это все приведет до вельми адмоўных аспектов. Тому эти варианты могут не подобаться комусь-то, кто-то может их критиковать, кто-то лишить нереальными, але когда ситуация X наступает завтра, они становятся что? Реальными, и у нас есть план деяния, заходим с этого. Коли же ситуация будет знянацку выглядать такая, то сапраўды мы бачим алгоритмы. Кто-то готовы пропоновать инши? Коли ласка, я завсёды кажу, карты на стол. Мы чакаем, мы зрабілі прапанову, мы же не прынялі рашэнне, мы просто рыхтуемся да варыянту развіцця падзей. І гэта нармальна. Я лічу гэта лагічна з пункту гледжання тых людзей, якія адказныя за слова, якія адказныя сваімі дзеяннямі, якія разумеюць, што яны будуць рабіць.
У другім варыянце грамадска-прававым ёсць такі пункт, як уступленне ў пасаду Светланы Ціхановскай, ну, на пасаду прэзідэнта і стварэнне фактычна там распісана за 30-40 дзён новага складу цэнтральнай выбарчай камісіі. Ці замена, напрыклад, нацыянальнага сходу каардынацыйнай радай. Гэта па вялікім рахунку стварэння ну, пэўных паралельных структураў, і яны, канешне ж, ну, у дадзеным выпадку, я так разумею, павінны арганізоўвацца за мяжой выходзіць.
Не, абсолютно. Гэта таксама нашы дывановыя ці канапавыя аналітыкі кажуць, ніякой думкі пра стварэнне паралельных структур за мяжой не ішло, не ідзе, і мы не плануем весці. Мы кажам пра сітуацыю, якая магчыма можа ўзнікнуць сёння, вось праз гадзіну, напрыклад, уявіць сабе сітуацыю. Няма Лукашэнкі ў краіне. Што адбываецца? Адбываецца поўная паралізацыя дзяржаўнага апарата. Ён перастае выконувати свои функции на центральном и на региональном уровне. Пойдет реваншизм, альбо ну, будут сбегать с краины все супрацовники милиции, КДБ, спецслужбы, которые будут думать, что, и, я думаю, что на подставах, что одной из них будут избуджены криминальные справы и будет отказность. И вот тому это мы разглядаем ситуацию не за межой, а что мы повинны сделать миновито внутри Беларуси. Створение, вот реализация этого громадско-правового варианта, как и первое, Першая конституційна має передумови. Перше, гэта перепыніць репресії. Гэта повинно быть притягнуто до адказності усе виноваты у злачынствах у нашей країни. Гэта повинно быть узбуджены кримінальні справи. І повинно что? Адбыцца новые выборы. Так ось як до гэтых выборов прийти? Ось праз гадзіну мы что, об'явим выборы нового президента? Не. Повинен быть период подрыхтовки выборов. Гэта 40-70 дзён. Хто буде керовать країни? Галоўченко, ці замест Галоўченко призначається Тихановская. Коли гэты варіант не отримлюється, бо, конечно, Тихановскую може призначити Лукашенко. І гэта реально? Практично нереально. Да? Коли мы все ж таки розуміємо, що наші партнери кажуть, а ми не признаємо варіант громадсько-правовий, ми будемо признавати тільки конституційний варіант вирішення ситуації, значиться, ми альбо беремо відповідальність у три країни, йдемо на ризику і реалізуємо варіант праз рішення народа, присяга Тихановская, это меркование антикризисного керования, это может не меркование Светланы, это наши пропановы, да? То это будет шлях рызыкоўны, але ён таксама реальны. Альбо мы пагаджаемся, что Галоўченко, але ён знаходзіцца под грамадским контролем. Першая, национальная лидера Светланы Тихановской, отставка усіх членов урада, призначення нових членов урада, зміни у Центральній виборчій комісії, прийняття палати представників рішення о проведенні виборів, і одразу вона розпускається, бо нам на цей період уже більше не потрібно, і йде процедура виборів, вибирається президент, і після цього ми міняємо Конституцію. Альбо другий варіант, коли Світлана Тихановська обвішається президентом під час церемонії про підтримку народу, або звертається до народу, то тоді вже створюються нові структури. Це найбільш складаний варіант, це найбільш ризикований варіант. Але відмовлятися від цього варіанту нельзя. Так ось, чому ми це зробили? По-перше, щоб люди ведали, що є вже алгоритм. Він не ідеальний, я кажу ще раз. Це як... Рыба, але без мяса, да, то есть это фактично такий вот шкілет, який мы пропоновуем. Можна быть і третій варіант, може быть і десятий, калі ласка, аналітики, пропоновуйте, ніхто пакуль не пропонував.
Реальність такая пакуль, що протести, як ми бачимо, ну, вони не то, що здмуваються, як некоторі.
Да, так ось питання такое.
Просто людей штрафують
самі. Глядите, мой шановний, так ось і зараз постає питання, да, гэта ж ідеалістична картина, калі вона буде? Так ось, каб працаваць на гэта, мы ж не працуем на тое, каб скінуць адышоў ад улады Лукашэнка, а заўтра мы не ведаем, што рабіць. Не, мы паказваем, што мы ведаем, што заўтра рабіць, а зараз мы працягваем нашую барацьбу супраць ваеннай дыктатуры ў нашай краіне. І вось тут ўжо тое, што павінна рабіць усе сілы. Гэта і пытанні масавых мірных пратэстаў, гэта страйкавыя актыўнасці, гэта разнастайныя актыўнасці грамадскія, сацыяльныя, гэта зразумелае ўзаемадзеянне з міжнароднымі партнёрамі, гэта ўключэнне міжнароднага дыялогу у якасці пасярэднікаў ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі, бо мы разумеем, што ўсё ж такі вырашэнне сітуацыі гэта ў руках беларусаў, праўда? Ну, вось. То есть, гэта і ўсе элементы дзеля таго, каб наблізіць дзень адлёта самалёта. Але што будзе заўтра, мы павінны разумець. І вось я хачу, каб праз вас зразумелі нашы слухачы, што мы рэальныя, мы стаім на зямлі, мы разумеем, што мы не толькі хочам, каб заўтра не было Лукашэнкі ў краіне, але мы ведаем, як мы будзем кантраляваць сітуацыю ў краіне. Мы это не значится латушка, это не значится тая команда, якія в антикризисном керовании. Это могут быть разные люди. Але уже люди, якія прийдуть, будут иметь сценары деяния, якія юридично выверены.
Команду вашому зараз поговорим, але ще перед гэтым одно питання. Ось Светлана Тихановская обвестила про то, что, магчыма, варто меняться тактику протестов, покольки шмат людей терпит зараз, там беспрецедентные просто отбываются подеи, як тысяч человек, вы сами про то згадывали уже. один чалавек ляжыць у коме. Ці на вашу думку, калі мяняць, то ў якім напрамку, і ці ўвогуле варта мяняць? Ці ўвогуле мае значэнне тое, што вы ці Светлана Ціхановская скажаце, бо людзі таксама часам хаатычныя, як усё прыдумляюць і выходзяць?
Ну, па-першае, мы павінны быць абсалютна яснымі і дакладнымі для людзей. Бо мы павінны выказваць сваю пазіцыю і разумець. Мы павінны зразумець першае. Без нашай актыўнасці, мірнай, пратэснай актыўнасці, дасягнуць мэты немагчыма. Рызыкі вельмі вялікія, терпіць вельмі шмат людзей. І гэта нашая боль. І калі палітык выходзіць і кажа, што патрэбны масавыя пратэсты, ён прымае на сабе і адказнасць. Мы гэта таксама разумеем. Я выходзіў на мітынгі, натолькі, наколькі гэта было магчыма. Я мог быць арыштаваны і сёння сядзець разам з усімі, хто сядзіць у турме. Пытанне ўзнікае. Ці эфектыўна было бы гэта на сённяшні дзень? Гэта, ну, канешне, нехай ацэньваюць людзі, гэта перадусім іх права, і я гэтае права заўсёды буду паважаць. Але калі я сёння магу штосьці зрабіць дзеля таго, каб прыблізіць гэты час адлёту самалёта, каб замяніць сітуацыю, шлях нашай краіны да дэмакратычнай дзяржавы, я буду рабіць там, дзе знаходжуся. Я бы хацеў бы вельмі гэта рабіць у Беларусі. І ніводнай мінуты і хвіліны я не застануся тут, калі гэта будзе магчымым рэальна працаваць палітычна, нават змагацца, цяжка змагацца, але там, у Беларусі. Бо фактычна мы ж бачым, арыштоўваюць усіх. Ось проста ідзе канвеер. Канвеер арыштаў, арыштаванняў. Людзей не выпускаюць з турмы. Колькі часоў таму назад Лукашэнка сустрэўся ў СІЗО? І каго выпусцілі? Адзін, два, тры? Асноўныя палітычныя лідары знаходзяцца ў турме. Яны могуць уплываць на працэс? Ніякім чынам, на жаль. Так і я павінен сёння што? Дапамагчы, каб яны выйшлі з гэтай турмы. І мы ўсе разам павінны дапамагчы. Так вось ясны сігнал, што без актыўнасці беларусаў, бо ад нас залежыць, вырашыць пытанне немагчыма. Нашая задача таксама сказаць аб гэтым людзям, але кожны прымае рашэнне сам. Разумееце? Ён пойдзе на акцыю? Не. Бо шмат я чую галасоў, што людзі і стаміліся, а з іншага боку ёсць такі матываваны, што слухайце, да ўже пасадзяць, так пасадзяць, а я ўсё роўна пайду. Вось гэта вось дылема, якая ўнутры ў кожнага чалавека. Ён кожны перажывае гэтай вось стрэсавай сітуацыі і прымае гэта рашэнне. Але важна, што ўсё ў нашых руках. Калі мы можам выкарыстаць іншыя інструменты для таго, каб дапамагчы гэтаму працэсу, мы будзем. І ўся вось гэтая казкі пра тое, што Захад інспіруе, што тут фінансуецца, ну гэта сапраўды ўже настолькі з'езджаная тэма яшчэ з часоў Савецкага Саюза, калі мы сталі толькі незалежнай краінай. Ну можна пра гэта балбатаць і балбатаць. Ну, каму трэба, няхай балбочыць, да? Але мы маем канкрэтную мэту, разумеем, што мы робім. І працуюць тут людзі, паверце, ну, 24 гадзіны, 7 дзён у нядзелю.
Скажыце мне пра гэту працу, таму што нават сам Александр Лукашэнка выказаўся пра вас, я думаю, што наўмысна перакруціўшы ваша прозвішча, я думаю, што ён ведае, як ваша прозвішча гучыць, і ён сказаў пра тое, што вы там ужо нават дзеліце некія там тэчкі паміж сабой, што стварылі ўжо гэта, а там кандыцыйная рада, што не можаце падзяліць усяго. Які поспех канкрэтна ў антыкрызіснага кіравання, ну, апрача таго дакумента, пра які мы зараз гаварылі, вы ўжо існуеце пару тыдняў, ці далучыліся новыя людзі? Хто гэта? Я бачу на вашым сайце, што сярод тых вакансій, якія былі распісаны пакуль, што дадалася, толькі вось імя дадалося спадара Стапенкі, былога амбасадара ў Аргентыне.
Так, сапраўды, мы адкрылі вакансіі, і хачу сказаць, што я вельмі задаволены тым, што сотні прапановаў з боку і дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню, прадстаўнікоў разнастайных міністэрстваў нашай краіны, якія гатовы працаваць у антыкрызісным кіраванні і дапамагаць антыкрызіснаму кіраванню. Там таксама бізнэсоўцы, там таксама адвакаты, юрысты, грамадскія дзеячы, прадстаўнікі палітычных сіл. Гэта даволі вялікая каманда. Але вы павінны зразумець, што у нас нема нават на сённяшні дзень памяшкання, дзе мы маглі бы неяк так канцэнтравацца і арганізавацца. То есть, ўсё ж такі, мы ж не знаходзімся ў такіх вальготных умовах. Ведаеце, перанесліся ў нейкі будынак, там ўсё стаіць, пакоі, шыльдачкі вісяць, як Лукашэнка кажа, камп'ютары стаяць, уся арганізацыйная структура. Гэта вельмі даволі цяжкі працэс. Што тычыцца нашых галоўных накірункаў, вы бачыце на гэтым сайце. І тое, што мы зараз робім, вось сёння перададзены ОМЗС Польшы. Спіскі, пашыраныя спіскі асобаў, якія павінны з'явіцца на лісце асобаў, якім забаронены ўезд у Еўрапейскі Саюз. Мы працуем над пытаннем эканамічных санкцый у адносінах да кашалькоў Лукашенко. Гэта таксама вельмі актыўная праца. Сёння, напрыклад, разам са Светланай мы прымалі ўдзел у Зуме з намеснікам міністра замежных справ Італіі, дзе я прадставіў абсалютны алгарытм двухбаковых захадаў, шматбаковых захадаў з боку Еўрапейскага саюза Італіі, што можна зрабіць. Мы працуем над стварэннем міжнароднай медыацыйнай пляцоўкі для вырашэння гэтай сітуацыі. Мы працуем па балонскаму працэсу. Мы бачылі, як здзекваліся над нашымі студэнтамі, колькі гвалту адносна выкладчыкаў і студэнтаў было ўжыта. У Рыме адбудзецца адпаведная канферэнцыя. Накіраваны лісты ўсім міністрам адукацыі, у сакратарыят балонскага працэса. Мы ініцыявалі лісты ўсім парламентам краін, у тым ліку вы бачылі рашэнне Бундэстага і гэтак далей, каб яны выказалі сваё меркаванне і ў тым ліку старшыні Еўрапарламента, бо ў рэзалюцыі Еўрапарламента даволі дакладна прапісаны ўсе крокі, якія можа зрабіць Еўрапейская камісія. Мы плануем акцыі ўзаемадзеяння з нашай дыаспарай па менавіта кантактам з усімі еўрапейскімі парламентамі, з міністэрствамі замежных спраў гэтых краін, каб данесці дэпутатам, МЗСам гэтых краін тую рэальную карціну, што адбываецца сёння ў Беларусі. Гэта той план, які мы прапануем. Я лічу, гэта таксама вельмі важна для людзей. Я кажу, можна дыскутаваць, можна лічыць яго не ідэальным, але мы павінны быць зразумелымі. Што тычыцца дапамогі людзям, вось, ну, Зум быў учора з усімі работнікамі культуры, якія звольнены ці падвергнуты рэпрэсіям, ці яшчэ працуюць у калектывах, але расказвалі менавіта аб тым, чым мы можам дапамагчы. Былі выпрацаны алгарытмы, створаны фонд салідарнасці з дзеячамі культуры. Зараз будзе створаны фонд салідарнасці з медыцынскімі работнікамі. Гэтаму мы таксама дапамогем. Актыўна працуем і ведаем фонд спартоўцаў ўжо некалькі месяцаў. Мы таксама тут узаемадзейнічаем. Так што гэта інстытуцыянальныя рашэнні, базавыя, якія ўсе ў суме даюць вось менавіта такі эфект падтрымкі таго працэсу, які адбываецца ў Беларусі. Але зразумела, яшчэ раз скажу, ну, самае галоўнае, наколькі мы самі будзем актыўнымі. І, канешна, для нас вельмі важна вось гэтыя кантакты, якія былі разнастайныя апошнім часам у еўрапейскіх краінах з міжнароднымі палітыкамі, перакласці на канкрэтныя рашэнні. І вось гэта задача антыкрызіснага кіравання на сённяшні дзень. Бо мы шмат кажам пра пытанні, напрыклад, санкцыйнай палітыкі. Аб гэтым гаворкі шмат, але павінны быць канкрэтныя крокі. І вось як гэтага дасягнуць? Бо рашэнне гэта не наша, гэта рашэнне Еўрапейскага Саюза. Што мы можам зрабіць дзеля таго, каб гэтае рашэнне было адпаведным, на міжнародным узроўні, на нацыянальным заканадаўстве гэтых краін прымальным, і як гэта будзе мець уплыў на ўладу ў Беларусі, а не на людзей. Тобто гэта ўсё вельмі, ну, гэта вельмі складаныя перамовы, гэта перакананні, гэта падрыхтоўка дакументаў, вельмі шмат якіх дакументаў. Так што, ну, я падай жа, ну, закрануў даволі шырокую кола пытанняў, якое мы разглядаем і якім ужо зроблены крокі.
І вы толькі не згадалі яшчэ пра адзін бок, які таксама мае вялікі ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, пра Расію, пра Крэмль. Я традыцыйна ўжо некалькі разоў вам гэта пытанне задаваў, таксама ў нашых размовах. Ці вы самі бачыце нейкі зрух, ці змену пазіцыі з боку Крэмля, напрыклад? Вось сёння міністр Лаўро выказаўся пра тое, што пратэсная актыўнасць, у прынцыпе, спадае, але яны глядзяць з заклапочанасцю вялікай на тое, што адбываецца ў Беларусі. Некаторыя заўважаюць змену рыторыкі пэўных СМІ. Што вы пра гэта скажаце?
Можа, вы я яшчэ, можа, не сказаў па падтрымку страйкавага руху. Вось, напрыклад, сёння ў мяне адбудзецца зум з прадстаўнікамі буйнейшых прадпрыемстваў, разнастайных прадпрыемстваў прамысловасці Беларусі. Гэта таксама важна. Важна размаўляць людзям, пераказваць тое, што мы робім, і атрымаць сувязь з зваротную, што варта рабіць і што трэба рабіць. Напрыклад, мы сустракаліся учора з Байпол, гэта структура былых следчых, прокурораў, супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ. І гэтая сустрэча адбылася ў 10 вечара, а ўжо ў 11 вечара былі перададзены дакументы ў адпаведныя структуры, якія былі перакладзены за ноч на англійскую мову. Вы разумееце, гэта пытанне адказнасці нашых сілавых структураў у сувязі з актамі гвалту ў адносінах замежных грамадзян, якія былі здзейснены на тэрыторыі Беларусі 9-11 жніўня. І гэта ноч, гэта стварыць гэты спісак, гэта пазней перакласці, гэта ўсё перадаць. Гэта канкрэтныя крокі. Можа, людзі, канешне, запытаюцца, ну, дзе вынік? Ну, трэба зразумець, што вось гэта крок да чаго? Да выніку. ён напэўна будзе. Бо гэта вось маса, якая зараз ствараецца, яна напэўна дасць гэты імпульс, даволі значны імпульс. Я казаў пра вось ліст да старшыні Европарламента аб неабходнасці стварэння такой міжнароднай медыяцыйнай групы, якая прадугледжана рэзалюцыяй Европарламента. Я лічу, што вельмі важным было ўключыць у гэты працэс таксама Расійскую Федэрацыю. Бо Расія з'яўляецца важным для нас партнёрам, эканамічным партнёрам. У нас даволі актыўныя сувязі, але сёння ўлада Расіі дэ-факта, мы гэта бачым, падтрымлівае уладу і падтрымлівае штучны дыялог, які нібы мае адбыцца заўтра. Ну, паглядзім заўтра, пабачым, да? Каб даць ацэнкі нас у намі ўжо дадзены, што гэта не дыялог, гэта фактычна фікцыя, гэта махлярства з боку Воскресенскага, але пабачым, што ж усё ж такі там адбудзецца заўтра. Так вось, для нас вельмі важна данесці да кіраўніцтва Расіі інфармацыю, хаця яны ведаюць, я думаю, гэта інфармацыя, але ўсё ж такі і праз наш канал, што рэальна дзеецца ў Беларусі. Бо фактычна людзі на вуліцах кажуць, фашызм, фашысты. Мы разумеем, якія рэпрэсіі адбываюцца ў краіне, але ці разумеюць гэта ў Маскве? Разумеюць, чаму не рэагуюць? Так вось, для нас вельмі важным усталяваць гэты канал сувязі, калі яны слухалі бы голас не толькі Лукашэнкі, а які здраджваў Расіі не аднойчы, шматкроць, але каб яны чулі і голас грамадства. Бо сёння вельмі рызыкоўная сітуацыя. Вельмі адкрылася акно магчымасцяў. Фактычна, пасля выбрання Байдена прэзідэнтам США, які павінен уступіць у прэзідэнцтва у студзені, вось да гэтага часу ёсць гэтае вакно магчымасцяў, бо пасля, я так думаю, я не ведаю, гэта рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі, будуць выкарыстоўвацца больш вострыя механізмы уплыву санкцыйнага у адносінах да Лукашэнкі і людзей, якія належаць да яго, і тых, хто займаецца рэпрэсіямі. Так вось, сёння людзі таксама знаходзяцца ў такой сітуацыі, чаму Расія, якая дэкларуе, што з'яўляецца нашым сябрам, партнёрам, саюзнікам, маўчыць наконт таго, як забіваюць, збіваюць, тэрарызуюць, рэпрэсуюць людзей у Беларусі. І вось нашая задача данесці гэту думку. Ці гэта рэальна? Ну, гэта палітыка, мы разумеем, да? Тое, што сказаў спадар Лаўроў, ну, канешна, не маё права ацэньваць міністра замежных справ Расіі. Я не з'яўляюся міністрам замежных справ, ні прэм'ерам, але ўсё ж такі, як грамадскі палітычны дзеяч, ну, для мяне паўстае вельмі шмат пытанняў. Па-першае, чаму ён кажа пра спынення пратэстаў, калі дакладна ведае, што ў мінулую недзелю, ў пазамінулую недзелю было затрымана каля тысячы людзей на гэтых мітынгах, калі было сафары на людзей у курапатах. Калі арыштоўвалі ўсіх, бегалі па дамах, затрымлівалі, збівалі, катавалі і катуюць кожны дзень у нашых следчых арыштах. Ну так, сапраўды пратэст зменшаецца. Я кажу, можна арыштаваць усіх беларусаў, тады ўвогуле пратэсту не будзе. Другое, дыялог...
Гэта ягоны эўфемізм наконт таго, што ўлада нарэшце дае сабе рады з падаўленнем тых пратэстаў, бо раней...
Ну так гэта же, ну гэта же падвойныя стандарты. Заўсёды кажа пра гэта Расія. А тое, што падтрымліваецца дыялог, узнікае пытанне. Так сапраўды, а ці гэта арганізоўвае Лукашэнка? Ці гэта арганізоўвае Воскресенскі, бо я перакананы, бо такі дасведчаны прафесійны дыпламат, якім з'яўляецца Сергей Лаўроў, дакладна ведае ўсю сітуацыю, ведае карціну, хто ўдзельнічае ў гэтым дыялогу. Ці ёсць там хоць адзін лідар, ну нават калі адзін, а што рабіць з дзясяткамі якіх у турмах? Які гэта дыялог? Пра што дыялог? Гэта ж абсалютна ясна, калі бы Расія сказала... Дакладна, Лукашэнку вызваліць гэтых палітычных вязняў, вызваліць усіх тых, хто там знаходзіцца. Вось гэта быў бы крок да дыялогу, і тады можна размаўляць. Але трэба, каб гэта было выканана. Мы не можам гандляваць за закладнікамі. Мы сядзем за стол і будзем гандлявацца, вы пойдзеце на перапыненне пратэстаў, а мы вызвалім людзей. Да? Воскресенскі пытае, вы супраць, што бы вызвалілі? Я кажу, я за. Ну, але гэта гандаль закладнікамі. Гэта сумленна? Ну, гэта пытанне, ну, сапраўды вельмі цяжкое. Ну, гэта сапраўды вельмі цяжкае пытанне. Але мой адказ, гэта не сумленна. Гандлявацца закладнікамі. Бо заўтра яны пасадзяць новых. І яны будуць садзіць, садзіць, садзіць. Вось у чым пытанне, што гэты махавік, ён не хоча Лукашэнка перапыніць. Ён будзе існаваць на нашай, у нашай краіне. Як існаваў, так і будзе існаваць усе наступныя гады. Гэта трэба зразумець.
І апошнє неполітичне питання. Що ви відчуваєте, коли бачите ось новини зараз про Купаловський театр? Там, здається, призначають нового керівника з подарні Фурманов, набирають нових акторів. Ёсць нават інформація, що быццам там з Росії когось збираються набирати або студентів.
Купаловський театр – це символ білоруської національної культури, це наша національна спадщина, яка сьогоднішня реальність і наше сьогоднішнє будучення. Я не можу собі уявити білоруську культуру без Купаловського театру, але я не можу собі уявити білоруську культуру без Гродзенського драматичного театру. Так само, як не можу уявити без музиків, поетів, письменників, які звільнені, які сьогодні знаходяться у арештах. Гэта фактично улада показывае, што культура для яе не мае ніякага значэння. І на месцы бы міністра культуры я бы падаў у адстаўку. Бо так рэпрэсаваць дзеячаў культуры і міністр культуры, слова «культура», не забывайце, на гэта дае згоду, ці ён дае на гэта загад, і ён з гэтым пагаджаецца, ну ён жа маладзейшы чалавек, мы аднаго года, ён жа перажыве. І що він раней далей буде робити? У Купаловському театрі будуть співати російські артисти? Це ж не питання. Чи польські, чи може литовські, а може американські? Яка різниця? Тут не питання російські, польські, литовські. Тут питання, що це наш національний символ, це свята сцена. І той, хто хоче здекуватися зі святої сцени, він фактично робить для себе такий вельми... Вельми тяжкий вибір, моральний вибір, із якого пізні вихід буде знайти тяжко для самого собі, не для інших. Як це можна буде витлумачити самому собі?
Дякую велике. Это был Павел Латушко, керовник народного антикризисного керования на сувязи с вашей. А для вас працевал Дмитрий Гурневич у Празе. Вы глядели «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Всего доброго.
Туманы, туманы. страны.